такие серьезные проблемы были, когда мы друг друга не слышали, когда я считала, что я замечательная мать, я там все сделаю, у него будет обязательно там ноутбук, вот это первое мое желание было, чтобы у моего ребенка был ноутбук, как у всех там ровесников. Но это сыну не нужно было, как оказалось потом. Он хотел просто общения, он хотел, чтобы я с ним посидела, послушала, а я ему вот, я же тебе даю, ты что, я там вот работаю не на одной работе, чтобы у тебя все было, я ему все время доказывала, я ждала от него понимания и благодарности, а он закрывался, он все больше и больше закрывался. Я 10 лет назад была совсем другая, я была такая, но я не хотела жить так, как вот 10 лет назад, я чувствовала, что что-то я делаю не так, вроде бы все неплохо, но что-то не так делаю, я хочу измениться. Почему? Потому что это моя жизнь, и я хочу жить еще лучше.
Вы слушаете радио «Карима Джам». Это аудиоверсия проекта «Наши сильные, хрупкие женщины». Автор-ведущая Карима Джамбулатова.
Здравствуйте, всем привет! Добро пожаловать на проект «Наши сильные, хрупкие женщины». Сегодня у нас в гостях Марал Каван. Это мама троих детей, она живет на Кипре. Там она представляет компанию Noyan Lar, это самый крупный застройщик на Северном Кипре. Она еще может посоветовать, как выгодно и правильно вложиться в любую недвижимость на Северном Кипре. И еще даже поможет с выбором вуза и сбором документов, и подготовкой документов для поступления в вузы на Северном Кипре. Ну и самое последнее, она также ведет страничку в Инстаграм, где рассказывает о жизни на Кипре. Добро пожаловать, Марал!
Здравствуйте, всем-всем привет, добрый день еще раз.
Ну, самый первый вопрос, естественно, как ты оказалась на Кипре?
На Кипре я оказалась в 2016 году. То есть я всегда мечтала пожить в какой-то другой стране. И когда я познакомилась с одной семьей замечательной, они на тот период уже несколько лет жили на Кипре, и они мне прям так вкусно рассказали, и я поехала просто посмотреть, отдохнуть с детьми, и, короче, через год вернулась туда, и уже 3 года мы там.
Как здорово. Ну да, действительно, все самое, вот в моем опыте тоже, я когда уехала жить в Колумбию, я там год прожила, у меня тоже причина была не просто вот взять все, бросить и уехать. Конечно, было такое желание, тогда было 25, но именно помогло то, что там жили родители моей хорошей подруги, и она как-то так все организовала, и там записалась на курс по испанскому, сделала визу студенческую, и уехала. И вот действительно помогло мне то, что были все-таки какие-то связи. Если бы вот совсем, прям совсем никуда, я думаю, мне бы, ну, я бы не уехала.
Колумбия — это круто.
Да, когда тебе 25 лет, можно так сделать. Сейчас я вряд ли бы так сорвалась куда-то на другой конец света. Ну, скажи, пожалуйста, мы с тобой вот обе живем, так сказать, за границей. Ну, кстати, в данный момент на записи интервью ты сейчас в Астане с папой, с мамой. Вот. Да. Так что вот в данный момент ты вещаешь из Казахстана.
Из Казахстана, да.
Вот. Ну, в целом мы у нас с тобой очень похожая такая история, что мы обе живем за рубежом. У меня целый чемодан своих историй о трудностях. А вот у тебя, скажи, пожалуйста, что было вот самое, естественно, да, вот люди думают, ну, за границей, конечно, там все красиво. Мы, конечно же, в Инстаграме показываем все самое приятное, красивое, но вот сейчас такой момент откровения. Скажи, пожалуйста, вот что самое трудное, с чем самым трудным ты столкнулась, когда вот, наверное, в первое время, когда ты переехал туда?
Самое сложное — это тоска по родным, по друзьям. То есть вот именно вот такое, как бы, как палка двух концов. Во-первых, я стала ценить. Я стала ценить родителей, я стала ценить свою семью, вот сестра, вот именно вот, самых близких и, естественно, друзей. Ну и, конечно, вот не заменишь это ничем. Слава богу, конечно, у нас есть технологии, это WhatsApp, видеозвонки. Очень хорошо. Я сомневаюсь, что, допустим, когда мне было 25, вот 20 лет назад, хотя тогда как мы через Skype, да, общались.
Тогда был Skype, вот, да.
да, вот много-много лет назад, если бы даже скайпа не было, я, конечно, никогда не уехала бы никуда, потому что я поняла, насколько вот эта связь у меня такая мощная с родными.
Да. Да. Ну, а как тогда, ну, конечно, время лечит, да, со временем все равно как-то привыкаешь. Вот как насчет языка, может быть, культуры, как проходила твоя адаптация?
На самом деле, вот именно на Кипре, там язык там турецкий, английский, турецкий как-то мне легче дается, ну, потому что он тюркский, у меня есть немного казахский, вот там я свой язык придумала, все смешала. Там многие русскоговорящие, у нас один там коллега есть, он говорит, слушай, я, говорит, турецкий знаю, казахский знаю, но, говорит, вот язык, которым ты говоришь, я, говорит, вообще не... Главное, тебя понимаешь же, как ты умудряешься все это миксануть и донести. Ну, как-то с языком... Тем более наш регион, очень много приезжих из наших республик, то есть Россия, Украина, Казахстан и остальные республики поменьше, поэтому такого страшного языкового барьера не было. Сам менталитет, сам вот именно культура народа, киприоты, турко-киприоты, они намного как-то дружелюбнее и добрее, что ли. Я всегда говорю, если бы киприот к нам в Казахстан приехал, он бы не выжил бы. А нам после Казахстана, мне кажется, вообще никакая страна не страшна. Мы такие стойкие. Нам вообще-то это как семечки. Uh-huh. Поэтому таких трудностей вот прям крупных не было, прям серьезных, чтобы там.
Uh-huh. А страхи какие-нибудь были?
А страхи, ты знаешь, я вот как-то, наверное, поехала сперва... Конечно, я переживала, я год готовилась. Вот в первом году мы в 16-м году поехали, то есть все началось с недвижимости. А через год только вернулись опять на Кипр, но уже с документами, дети в школу пошли. Да, я год готовилась, я год не понимала, что я делаю, но я знала, что я в любом случае это сделаю, и только тогда пойму, я правильно выбор сделала или нет. Ну вот, все время было. Я сейчас думаю, интересно, если бы вот в 16-м году, как бы я поступила, если бы вернуться? Я думаю, такая отчаянная вообще с тремя детьми. Наверное, как-то думаю, я вообще умная, это что такое вообще? Может, это вообще безумие? Ну, наверное, повторила бы то же самое, да, я бы, наверное, даже не задумываясь, опять уехала.
Наверное, было больше страхов во время этого года подготовки, да, потому что ты еще не знала, чего ждать.
Да. То есть я понимала, да, что я приеду, я сразу работать никак не пойду. Там, не считая того, что у меня там одно. Второе, я поехала с маленькими детьми, знала, что выйдя на работу, в любом случае у меня дочь еще совсем маленькая была, ей 5 лет было. И поэтому полный рабочий день, но это, ну, не в моем случае, там где-то надо было, они со школы пораньше приходят, поэтому я ехала туда не с таким расчетом, что я буду работать, ну, найм где-то вот полный день. Я искала, чтобы, ну, мне удобно было, комфортно, потому что там обычно же есть тети, дяди, бабушки, дедушки, у нас там никого нет, только сами.
Ну, тогда как вот у тебя, может быть, какой-то такой мыслительный процесс есть, вот когда ты чувствуешь, что, вот, может быть, настигает немного негативные мысли, немного страшно становится, немного где-то сомнения. Как вот ты справляешься с этим? Я думаю, извини, что я так вот сразу тебе сказала, что они у тебя есть, но я думаю, мы все люди-человеки, они у всех, наверное, есть, да?
Конечно. Конечно. Но понятно, что я четко знаю, что я не должна показывать это детям. То есть, если где-то у меня страхи, то я... ну, вот у меня есть, ну, такая, ну, допустим, сестра, которая выслушает. Мне нужно было все время... Вот, я эмоционально очень. Мне нужно... Вот все, мне страшно, и вот я кому-то выскажу, и все. И потом мне как-то проще. И вот когда вот такие... Бывает у меня вот так как обыкновенную женщину, вот туда-сюда, вверх, то у меня все замечательно, а к вечеру все, не хочу Кипр, хочу домой, к маме. Потом себя в руки берешь кому-нибудь, если знаешь, кто меня поймет, выслушает и правильно скажет. То есть это же не так сел там в машину и уехал, это же очень серьезно. Просто так туда-сюда не получится. Поэтому чисто эмоционально, когда вот такие всплески бывают, эмоций негативных, они однозначно были, какой-то такой депрессионный период был, когда вообще ничего не хочу, думаю, елки-палки, что делать, вообще, что я придумала. Конечно, все это проходило, уже, знаешь, уже так смутно помню, я сейчас все забываю быстро.
Значит, ты больше помнишь всегда хорошее, и плохое у тебя тенденция такая забывать.
Да, я вообще плохое, потом думаешь, блин, вот вообще не могу я, это, не знаю, это, наверное, мое спасение. Я быстро все забываю, я не умею долго страдать, вот это вот мое. Я так могу там чуть-чуть потом, что-то надоело уже страдать, и вперед что-нибудь придумаешь, это не мое.
Ну, это очень хорошая черта. Действительно, вот просто тебе, наверное, некомфортно настолько вот в таком вот плохом, что ты скорее ищешь, так сказать, выход, то, что тебе вот твое, это хорошее настроение, это оптимизм, и ты поскорее оттуда пытаешься вылезти всеми путями.
Да, вот знаешь, ощущение, как у меня вот такое вот прям, я очень вот люблю визуализировать, вот как ребенок. То есть вот любая ситуация, она у меня вот как мультик, значит, вот когда вот, страдаешь, ноешь, да, вот часто бывает ощущение, что ты вот в болоте каком-то, и вот ты вниз уходишь, и вот если ты сейчас за что-то не зацепишься, тебя прям вот унесет вниз, и вот это у меня всегда есть, я всегда вот это соблюдаю. То же самое, допустим, ну вот когда мы с тобой тоже общались по поводу того, что все в меру, да, если я там, ну, диета, там, категорично на какой-то диете не сидела, я знаю, что ну, везде надо тормозить себя. То же самое и в депрессии, и в страданиях. А то можно так уйти, потом не вылезешь.
Ну, действительно, ты хорошее такое сравнение привела, как вот тебя затягивает в болото. И если ты позволишь этому болоту, ничего не предпринимаешь, конечно, оно тебя затянет, и все. И ты там будешь долго. Да. Ну, а для тебя, наверное, как бы палочка-вручалочка, это вот твоя сестра, да, твоя семья. Ты всегда как бы им вот бросаешь руку, вот, как говорится, вытащите меня. И самое важное, вот я вижу, что в моем опыте, я вижу тебя тоже, когда вот трудности, самое главное — это окружение.
Да, да.
И когда да, вот ты знаешь, ага, что вот на этого человека ты можешь положиться, он тебя выслушает, может быть, даже не, может быть, не всегда имеет какое-то решение для тебя, да, не можешь предложить, но просто вот тебе, как ты говоришь, вот тебе надо все вытащить, это выплеснуть, и тогда ты успокоишься.
Да, окружение, вот ладно, семья, они как бы обязаны, да, они априори будут, какая бы ты ни была, они всегда тебя примут, родители, сестры, но у меня друзья, они такие мощные, то есть всегда есть на кого положиться. Я, знаешь, первый год, когда приехала, мы полгода раз приезжаем, потому что для меня год — это слишком много, я еще такого не было, чтобы у меня год не было в стране. Я через полгода домой приезжаю, первый год, ты не поверишь, я ревела все время, и знаешь, я вот благодарила родителей, и вот у меня все трясет, я говорю, я так вам благодарна за то, что вот вы у меня есть. То есть там, на чужбине, в чужой стране, я приобрела друзей новых, я приобрела авторитет, то есть я знаю, что сейчас у меня там тоже много друзей, и ко мне многое обращаются уже за какой-то помощью. И все это я только там поняла, что это благодаря именно моим родителям, что они вот мне эту силу, вот знаешь, опять-таки визуализация, как какое-то вот мощное дерево, да, вот с таким стволом и корнями, то есть я себя там на Кипре, там, если всегда здесь говорили, да, ты привыкла там на родителей своих рассчитывать и так далее, на Кипре я была просто обыкновенная женщина с детьми, которые как-то, но именно вот это ощущение, что я не одна, что у меня родители есть, что они меня воспитали, там на Кипре тоже никому не нужен ни твой статус, ни твой диплом, ни твоя какая-то карьера, ни твои деньги вообще. То есть приехала, и вот и именно вот то, что я здесь не понимала этого, не ценила, я там поняла. И вот я когда приехала первый год, я вот рассказываю, меня трясет, я реву, я говорю, я так вам благодарна, вот именно то, что вот вы мне это дали, вот эту силу внутреннюю, что я, ну, сильная, я уверена в себе, потому что вот это именно воспитание, знаешь, какое-то, как объяснить, самодостаточности. То есть я не была там какая-то мать-одиночка, вот бедная несчастная сбежала с другой стороны, и вот она с детьми, помогите там, покормите ее, да? Нет, я четко стояла, там было так, что денег было, бывало меньше, потому что я приехала с определенным количеством, я одно время какое-то не работала, мне нужно было за школу платить и так далее, напряжение было, но вот это именно сила внутренняя, вот как-то от рода твоего, именно от родителей идущего, она вообще мощная, короче. Вот как-то так.
Здорово. Ну да, я вижу, ну, во-первых, да, видя твоих родителей через твои истории, я думаю, ну, я понимаю, о чем ты говоришь. Действительно, у тебя папа с мамой — это такая гора, они до сих пор, сколько им по 70, да, сейчас уже?
Отцу 76, маме 72, 73.
И вот в таком возрасте они ходят, они занимаются зарядкой там в парке, они ведут здоровый образ жизни. Ты писала, что мама похудела на 10 килограмм за год благодаря этим гимнастикам. Ну, это да, это, как говорится, получается, что это у вас в роду. Сильный характер, сила духа — это у вас в роду. И вот еще хотела отметить, что это действительно важно, как ты говоришь, да, друзья тоже у тебя такие шикарные, и вот знать, что мама с папой, и вот семья вся с сестрами, они, как говорится, это твое, знаешь, твой да, якорь, твоя основа, и вот, как говоришь, ствол такой сильный, большого дерева. Я, честно говоря, вот прям слышу тебя, и у меня это все так откликается, потому что я таким же образом мыслю, когда говорю, вот мама говорит, ой, вот тебе там тяжело, как ты это? Я говорю, знаете, вот мне самое главное, чтобы у вас все было хорошо. Если я знаю, что у вас хорошо, я с вами могу общаться, для меня это вот такой якорь, это такая основа. И вот мы с тобой в прямом эфире общались, я рассказывала про гипноз, да? Uh-huh. И первый раз я испытала гипноз на себе лет 10 назад. И вот пошла я к гипнотерапевту тогда, потому что в тот момент у меня была такая тяжелая период, такой тяжелая пора в жизни. И во время гипноза мне пришло, так сказать, ну, невидение, да, потому что невидение — это ты не спишь. Uh-huh. Просто вот как такой образ секвойи, такого дерева, знаешь, вот это вот мощное дерево, которое очень высокое. Именно мне пришло вот в этот образ для, так сказать, осознания собственной силы. И вот с тех пор уже более 10 лет я вот чувствую, когда мне тяжело, когда вот иногда бывают очень-очень тяжелые моменты, я вспоминаю вот эту секвою огромную, она у нас есть в парке в Женевском, в английском парке, и там вот эта секвоя стоит, я именно эту секвою видела, и каждый раз, когда я прохожу, кстати, вот наш офис находится недалеко теперь от этого парка, каждый раз я прохожу, я смотрю на эту секвою, и вот у меня такое родство с ней. И когда ты сказала про ствол, вот, точно, ну, действительно, такая мощное, как сказать, это такое мощное сравнение. Я думаю, что многим следует брать на заметку, вот найти вот этот внутренний ствол.
Да, круто
сказать. Из гипноз там, или просто вот попытаться себя как-то так вот запрограммировать, что я вот это сильное дерево, и мне никакой ветер, никакой шторм, никакой ураган нипочем, да? А вот как у тебя складывается вот твоя, как ты говоришь, главное не показать детям. Но это же еще сложнее, да, когда ты вот у тебя внутри шторм, а ты должен показывать такую спокойную, улыбающуюся маму детям. Вот что ты в этот момент себе говоришь, чтобы сдержать себя?
Ты знаешь, вот сейчас ты вот спрашиваешь, и я анализирую, как я это... То есть вот это же как-то не специально, оно идет на автомате, да? Я же, допустим, когда эмоционально... Как-то все это автоматически делается. Вот у меня старший сын, ему 19 лет. Я, наверное, года 3 точно стала ему говорить все как есть. Вот прям все как есть, без всяких приукрашений. То есть он у меня уже статус друга перешел. И, видимо, те детки еще маленькие, сейчас им 8 и 10. Я, наверное, если эмоционально... Я просто им, наверное, не рассказываю, но если вот, допустим, может быть, я эмоционально там расстроена, или они же еще, они чувствуют, наверное, что мама там расстроена, они вот сейчас только начали спрашивать, что случилось, а так как поменьше были, им как-то, наверное, на это внимание, то есть пока, вот мне кажется, сейчас уже вот будут подрастать, и нужно понимать, другую принимать позицию, уже с ними тоже как-то объяснять, вот. Я думаю, что вот с маленькими пока еще как-то, само собой, не так сложно было показывать. Просто, допустим, если я злая, там, обычно вот они там днем в школе играются, им дал игрушку, да, условно говоря, игрушку, и там пошел, позлился. Там даже, да, я честно скажу, что так не бывает, что я там такая супер-пупер идеальная мать. То есть если я злая, я могу и крикнуть. Я потом, конечно, себя осуждаю, но часто бывает вот, кстати, мое внутреннее состояние, я могу на своих детях я все тоже читаю, все там понимаю, что так нельзя. Но бывает, да, я срываюсь, и срываюсь именно на детях. Я это понимаю, потом осознаю, что я неправильно делаю. Потому что у меня бывает, ребенок вроде игрался, а тут мама такая, он ничего не сделал, я такая просто прошла и там гаркнула, почему там игрушки, что это такое, нашла повод, понимаешь? Mm-hmm. Это, конечно, не без этого. Ну, как-то я, ну, главное, что я знаю, где я неправильно поступаю, потом это я как-то корректирую.
Ну, у тебя, я так вижу, со всеми детьми очень близкие отношения, да?
Да, да, да. Тоже, знаешь, вот это, наверное, какой-то у меня... Я в семье четвертый ребенок и, ну, самая младшая. Я, мне кажется, вот мне самой порой кажется, что я все-таки еще ребенок внутри. Я все-таки не выросла. Может, это мне и помогает. Вот где-то все-таки внутренне, там, глубоко-глубоко во мне сидит ребенок. И я с детьми всегда общаюсь. Вот, знаешь, с дочей, вот ей 6 лет, и мне 6 лет, вот всегда вот как с ровесниками. То есть мы можем там по какому-то поводу поспорить. И вот пацану 10 лет, я с ним как 10-летний, вот как я 10-летний. И вот всегда как-то на волне. И ты знаешь, я все свои такие яркие ситуации с детства, они у меня настолько до сих пор яркие. То есть я понимаю, что мне не устраивает. Нас же по-другому воспитывали. Нас воспитывали очень намного строже. И мы не имели права там на выбор, да. То есть родители, мы не знали, что вот там... Переезжаем туда, все, школу помяли, все, там родители, ну, куда-то в командировку, там, в машине часами сидели, то есть это считалось нормально с нами, никто не считался, и это было нормально. И я вот эти моменты же помню, и я стараюсь немножко быть другим родителем со своими детьми. Я хочу, вот дети же пока открытые, а потом мы их затыкаем, это нельзя, то нельзя, не говори, не прыгай. Я потом начинаем уже, когда вырос, и у тебя куча тараканов, комплексов, потом ходишь по этим психологам. Да, мама дорогая, сколько я по психологам проходила, да, сколько это просто... Все это вытаскивала опять себя. И видя это на себе, то есть я все время хочу... Я вот и сыну старшему говорю, я хочу, чтобы вот к 40 годам, вот какая сейчас я стала, это вот большая работа тяжелая. Я не хочу, чтобы ты через все это проходил и в 40 лет только начал жить. Поэтому вот сейчас я... Все, что сейчас переживаю, в себе меняю, вижу, я сейчас все время рассказываю старшему сыну, чтобы он понимал. Ну, вот, как-то так.
Ну, ты упомянула даже, ты очень много работала с психологами, это большая работа над собой была. То есть, и ты пытаешься детей оградить, так сказать, от вот этих, ну, травм, да, в кавычках. Uh-huh. Детства, потому что, ну, действительно, вот все идет от детства, я опять же в контексте своим гипнозом ставлю, что, ну, просто у детей нет критического фактора, да, где-то до 7 лет, от 0 до 7 лет, они вот все как губки впитывают, они не могут критически мыслить, что, ага, это шутка была, а это был сарказм, а это, в принципе, не так все значит, они все принимают так, как им сказано. Вот это потом они уже немножко в подростковом возрасте начинают учиться там фильтровать. Естественно, в взрослом возрасте у нас такой критический фактор, слой очень такой прочный, потом все, что сознание и подсознание, оно защищено вот этим слоем критического фактора. И почему, наоборот, как раз-таки нам и сложно что-то изменить, потому что вот в подсознание уже так быстро не попадешь, как в детском возрасте. Ну, вот тогда расскажи, пожалуйста, как тебе удалось проникнуть вот в свое, может быть, подсознание, какие техники ты с психологом прорабатывала, чтобы вот, так сказать, как ты говоришь, зажить полной жизнью в 40 лет?
А, ну, с подсознанием тоже работали. На самом деле, меня, вот, знаешь, тоже бросала, кидала, я там кто-то порекомендовал, где-то нашла, я везде... Я сама по сути своя поверхностная. То есть я вот, если брать информацию вот за 100%, наверное, вот 20% вот я вытаскиваю, это в лучшем случае. Я все поверхностно. У меня, знаешь, какой-то всегда лимит такой. Так, все, морал больше не может. И она может вот так просто слушать, там о своем чем-то мечтать, да. И вот у меня всегда какой-то вот есть свой лимит внутренний. И я, да, вот по верхушкам вот хваталась у всех везде по чуть-чуть. Даже вот не скажу, кто мне больше всего... Вот мастер-кит у нас вот в Казахстане. Mm-hmm. Была интересная такая... Ну, не была, а есть, да, как программа. Я когда после развода туда обращалась, мне хорошо... Там больше всего ситуация с сыном была. У меня со старшим сыном была очень непростая ситуация в подростковом периоде, когда мне сказали, что... я плохая мать. То есть там же не так получается, сам к этому приходишь. Вот зачем это тебе было выгодно? И вот все вот эти вопросы, отвечаешь, и хоп, пришли к тому, что я плохая мать. У меня вообще такая истерика была. Я хотела эту программу все выкинуть, потому что как я плохая мать? Да я всю жизнь делаю все для сына своего старшего. Я все делаю для него. Я вообще не воспринимала. Мне нужно было двое суток, чтобы я сказала и согласилась. Говорю, да, я плохая мать. И я когда... Ну, я сыну в этом не призналась, конечно. Я просто себе призналась, и я изменилась. И вообще я так счастлива, я так благодарна именно вот этой программе и вот этой какой-то совсем такой мелочи, но она настолько развернула меня и меня к сыну, потому что у нас с сыном были такие очень серьезные, все-таки серьезные проблемы были, когда мы друг друга не слышали, когда я считала, что я замечательная мать, я там все сделаю, у него будет обязательно там ноутбук, вот это первое мое желание было, чтобы у моего ребенка был ноутбук, как у всех там ровесников, чтобы у него все было вот так, чтобы он там, вот я все, но это сыну не нужно было, как оказалось потом. Он хотел просто общения, он хотел, чтобы я с ним посидела, послушала, а я ему вот, я же тебе даю, ты что, я там вот работаю не на одной работе, чтобы у тебя все было, я ему все время доказывала, я ждала от него понимания и благодарности, а он закрывался, он все больше и больше закрывался. И вот как раз подростковый период, мы на Кипре, и опять-таки я все стараюсь, он в летнем языковом лагере, а ему это вообще не нужно. И у нас, знаешь, какие скандалы были вообще. Сейчас мы с ним вспоминаем, мы так смеемся, вот, знаешь, на берегу моря. Он такой, ты плохая мать, когда он кричал. Там, знаешь, такое кино целое, море тут красивый такой пейзаж, он на меня орет. Вообще такое время было, знаешь. Я так благодарна вот всей этой ситуации. Не знаю, если бы я тогда не изменилась, там 100% только дело во мне было, когда я поняла, приняла свои ошибки, я изменилась, у нас, то есть сейчас у нас с сыном вообще лучше не придумаешь отношения, вообще настолько, вот мы такие вот друзья, то есть вот именно мы с ним и друзья, я эту сохранила, он ко мне относится с уважением, то есть он там никогда не позволит себе, он там голос не повысит, именно вот это я вытащила из своей семьи, из родительской, потому что очень много слышу ровесников, именно сына, моих ровесников, вот взрослое поколение и дети, когда там могут прикрикнуть на мать. Знаешь, как это слух режет, это так больно, я думаю, не дай бог вот так, вот такое услышать, да? И как-то я вот это сохранила. И в то же время мы настолько с ним друзья, то есть мы обсуждаем абсолютно все, любую тему, он легко мне, я ему тоже все подряд рассказываю.
Ой, как замечательно, какая интересная история. Ну, действительно, ты хорошо подметила, что вы друзья, но при этом он ты остаешься мамой, он остается сыном. То есть вы не дружбаны, а вы друзья.
Да.
Какая может быть дружба между мамой и сыном. Действительно, что вот, опять же, я никто, у меня нет детей, я не могу осуждать, но я слышу, я вижу, я читаю, что вот как раз-таки это и ошибка у многих родителей, что вот родители хотят быть друзьями, но они не умеют как быть друзьями со своими детьми, и получается это превращается в какой-то вот, ну, они становятся дружбанами, когда дети перестают их уважать. И вот это такая очень тонкая линия, и вот то, что ты это смогла установить, и это было большой, огромной работой тебе над собой, во-первых, услышать, такой был реалити-чек, да, тебя вот так в действительность окунула эта программа. И если бы у тебя не было, наверное, этого внутреннего настроя на то, что, значит, здесь рост, надо вырасти, да, не было бы внутренней такой силы, ты бы опять бы вернулась в то, что удобно, в то, что комфортно и известно. Расскажи, пожалуйста, как вот, тогда я так понимаю, что из всех вот этих программ, всего вот этого личностного роста, который ты проделала, вот эта программа, наверное, больше всего тебе откликнулась. Опиши, пожалуйста, немножко, как она действует для тех, кто не знает.
Вот на где-то, не знаю, лет 5, наверное, может быть, больше, как она у нас в Казахстане, с России к нам пришла. Ты знаешь, я не... Вот эта программа конкретно, вот именно я обратилась туда, чтобы мне она помогла выйти из состояния вот после развода, да. А я вот не помню, насколько там она была, да, конечно, была помощь какая-то, потому что и не с одним психологом я работала. Все вот в совокупе, по чуть-чуть я себя вытаскивала, в том числе и дети, состояние то есть детей, я понимала этот материнский инстинкт, что я должна двигаться, а не просто лежать в депрессии. Но эта программа именно ситуации с сыном, вот вообще это вот, вот прям в десятку, и там, она знаешь, как работает? Это приложение, мобильное приложение в телефоне, и там забиваешь, вот сейчас точно не вспомню, состояние души, тело, вот помнишь, как мы с тобой обсуждали, да, этот разум, деньги, личная жизнь, вот какие-то вот несколько основных, и там какие-то вот какая-то небольшая анкета, потом эти забиваешь вопросы, потом все время с тобой прорабатывают, что тебя волнует, что тебя волнует в этой жизни, ты говоришь, и там самое главное, нет, это там автомат работает. То есть он тебя сам выводит, там никто с тобой... Есть координаторы, именно которые вот, допустим, это ну, как сетевой, то есть я пошла, у кого-то взяла, и она меня курирует, пока я на самостоятельный уровень не выйду. То есть все время, какие у меня вопросы есть, она мне подсказывает, помогает. Но именно приложение работает, оно вот автоматически. И вообще какая-то сказка, знаешь, вначале вот то меня раздражало это, потому что... Один и тот же вопрос, вот, знаешь, они вот бьет, и там, допустим, я не помню сейчас, каждое утро какой-то период нужно пройти. Заходишь, и вот так по, вот как 1С-программа, вот знаешь, вот одно ответил, второе ответил, и там автомат даже голос, он тебе отвечает. Значит, вот отвечаешь, он говорит, значит, тебе это было выгодно. Вот это, мне это раздражало, значит, тебе это было выгодно. Вот у них везде, значит, тебе, я вот какую-то свою, я говорю, она виновата? Она говорит, тебе это было выгодно. Мне это было Но если там вот какая-то ситуация, то кто-то виноват. Нет, тебе это... Вот раз ты вот приняла, тебе было... Ищи, тебе это было выгодно. Первое, конечно, вот когда я поняла, когда вышло так, что проблема с сыном, и мне это было выгодно, это такое непринятие было, когда вот, я должна была признать, что я плохая мать. Вот это для меня было самое страшное, знаешь. Я потому что, я думаю, ну как... то вот оказывается, развестись-то легко на самом деле. Вот взял, развелся там, ну там детей взял на себя ответственность, а с сыном-то не разведешься же, так ведь? Сына-то и принимаешь, а он у меня уже подросток, он уже выше меня ростом. Если раньше могла я и силу, да, применить и сказать, а кому я сказала, а ну-ка, там было такое, что я и скалку брала в руки, да? А когда он уже мужик, он уже сильнее тебя, и ты же, как я думаю, вот тебе, пожалуйста, и вот такая ситуация смешная, когда... Я поняла, что развестись вот как-то, знаешь, намного проще оказывается.
А ты не разведёшься, да?
Да, да, да. И вот надо же делать, вот надо же как-то... Знаешь, обиделся, ушел же, у меня вот я очень была обидчивым человеком, знаешь, вот на всех надуюсь, губки надула, развернулась и пошла, да, и страдаю. А видишься, ну что ты, тут ребенок, да, ну как ты обидишься? Ходить из этой ситуации было очень сложно, потому что у меня мозгов своих не хватало, как выйти. Это мой ребенок. Получается, я начала обращаться к профессионалам, к психологам, в том числе эта методика. И вот как-то я, вот знаешь, таким скрежетом, не, с первого раза непринятием, но потом, когда я вот повернула свое мышление, все, оно чик, и все заработало.
Конечно, очень большая мудрость во всем этом. Это невероятно. Прежде всего, ты сразу поняла, что все дело в тебе, что никого нельзя обвинять во всем, что происходит в твоей жизни. Ты взяла ответственность именно в полном смысле, да, не просто взять ответственность за детей, за то, чтобы у них была еда, крыша, там, одежда и все необходимое, а именно ответственность на то, что я должна прежде всего понимать, что происходит во мне, что из этого дети поймут, и вот еще ты сказала, когда вот эта программа тебе, да, алгоритм выдает, значит, тебе это было выгодно, это такое, как сказать, такое искреннее зеркало, да, когда тебе зеркало показывает на все-все твои изъяны, а ты просто вот я хочу это видеть или не хочу, и если я это увижу, что я с этим сделаю? Я прям чувствую, ты об этом говоришь, я прям чувствую, такая энергия идет от тебя, что это было буквально, наверное, как твоя жизнь была до и после, да, этой программы.
Да, да.
Невероятно. Ну, действительно, дети, вот как ты подметила, что, ну, может быть, сказать «плохая мама» — это, наверное, просто, может быть, какой-то такой тебе душ холодный нужен был, да, вот что, да, плохая мама. Но на самом деле Я не думаю, что ты была плохая мама, потому что ты хотела быть плохой мамой. Это просто вот твое понимание роли мамы на тот момент было немного ограничено.
Да. Угу. Я, мне интересно всегда, когда вот часто даже со своем окружении я часто слышу, ну вот я такая. Вот у меня даже друзья есть, которые говорят, ну я такая. И вот мне вот это немножко не понимаю. Но это же твоя жизнь. То я, да, я 10 лет назад была совсем другая. Я была такая, но я не хотела жить так, как вот 10 лет назад. Я хотела, я чувствовала, что что-то я делаю не так. Вроде бы все неплохо, но что-то не так делаю. Я хочу измениться. Почему? Потому что это моя жизнь. И я хочу жить еще лучше. И я вот все время меняюсь, все время пытаюсь быть... Я где-то чувствую вот это... Ну, вот если это у тебя вот этот, ну, как, изъян какой-то, а ну-ка вон там поработаем. Знаешь, вот я по своему организму, опять-таки, у меня вот как какой-то мультик, я вот прям гуляю. То есть, мне кажется, вот здесь изъян, нам нужно тут подчинить, что-то поменять, подделать. И вот я все время работаю над собой, вот внутреннее состояние. И мне жалко тех людей, которые вот уперты и говорят, я такой. Вот я такой, принимайте меня таким. Но в первую очередь, это же твоя жизнь. Это же твоя жизнь. Ладно, я там с тобой столкнулась, может быть, я тебя приняла таким, может, я развернулась, ушла. Но ты же живешь своей жизнью с таким. Меняйся, меняйся. Поменяешься, и все у тебя, все по-другому будет.
Да, действительно, потом в итоге страдают люди же сами. То, что ты реагируешь на кого-то, то, что ты вот, там, вот такие все люди вокруг, козлы там. Но в итоге, ну, не козлы страдают, а ты сам, да? И вот когда вот ты говоришь, вот она виновата, значит, а я жертва, опять же, ну кто страдает? Не она, а ты. Это такая простая мудрость, но при этом к этому прийти очень-очень тяжело. И вот с предыдущей гостьей, с Разией Хасановой тоже мы разговаривали, действительно, вот когда ты поймешь, что ты ответственен абсолютно за все, что происходит в жизни, даже если что-то произошло вне твоего контроля, ты ответен за то, как ты на это реагируешь.
Угу. Да.
И у тебя теперь получается совсем, вот, наверное, другое восприятие жизни. Ты вот, ну, еще подкреплено тем, что образование, которое, то есть воспитание, которое дали тебе родители, подкреплено тем, что ты по натуре человек, который больше склонен быть, так сказать, к позитиву склоняется, к оптимизму склоняется. Сейчас получается, что ты вот, ну, по-другому жить уже не захочешь.
Да, скорее нет. Угу. Я знаю, что еще много над чем надо работать. Да, еще да. До той планки, которую я придумала. Но вот к той прежней хотя бы год, нет, ну, год, точно, можно даже год назад, я никогда не вернусь. А тем более там, где 3-5 год, 5 лет назад морала. Нет.
Нет. Скажи, даже, как это...
Даже немного.
Да. Как отразилось это на твоей... на твоем окружении?
Мое окружение, ты знаешь, я, как скажу, у меня всегда было много друзей, я всегда как-то в любом, ну, я очень часто меняла там место работы, всегда у меня много друзей было, а сейчас, мне кажется, может быть, их меньше стало, потому что я очень много времени, если я могла раньше больше времени уделять своему окружению, а сейчас я стала больше времени уделять себе. Мне больше, если есть, я знаешь, вот, самое главное, я стала себя больше любить, вот. И для меня важнее, допустим, если есть свободное время, чему-то там поучиться. Вот благодаря коронавирусу, ого, сколько курсов набрала от жадности, вообще я не успевала. Какие-то обучения, да. И потом, если есть свободное время, мне... Хочется вот именно, я знаю, что такая жадность, хочется все в себя брать, хочется там книжку почитать, фильм какой-то хороший посмотреть, с детьми что-то там сделать. И это, наверное, я стала более, как скажи, целой, да, целостной.
Целостная.
Да, если раньше я все время искала в общении каком-то, как-то самоутвердиться вот как-то там, а сейчас... Вот это все-таки, наверное, Кипр тоже по-своему сделал свое дело. То есть я могу вот целый день дома сидеть, вот в том же, в телефоне, где там, где я что-то эту свою информацию беру, я вот оттуда черпаю, и вот с такой прям жадностью. Вот как-то так. И, вот и, соответственно, окружение многие, наверное, как-то кто понял, кто не понял, я просто стала меньше искать друзей не потому, что я там какая-то там зазналась или там звезда стала, нет. И мне просто реально времени не хватает. Я его как-то вот по-другому стала использовать. И кто это понял, тот со мной, кто нет, тот мы как-то отдалились, есть такое, да.
Значит, ты просто поняла, что стала искать самореализацию не извне, а изнутри, да? То есть, да. И вот тут у тебя такая жажда к знаниям, любопытство, да? Опять же, мне это тоже отвлекается. Все время не хватает всего. Надо поспать хорошо, да? И хочется все узнать. Особенно вот в этот век интернета, это я просто... Я вижу, что вот мы с тобой очень и очень близки по духу во многом. И тоже могу сказать, что да, люди, которые... они, так сказать, с тобой по пути, если они разделяют вот эти ценности с тобой, они будут дальше по пути. А те, которые не разделяют, может быть, да, немножко отдалились, и у тебя просто не остается времени на то, чтобы продолжать вот поддерживать старый образ жизни, да? Ты настолько трансформировалась, я вижу, что у тебя вот, ну, да, ты самодостаточная вот во всем, ну, в широком понимании слова этого. Ну, я просто восхищаюсь, Мурал. Я вижу, что такая красивая, такая хрупкая. Несмотря на то, что у тебя трое детей, но ты продолжаешь выглядеть очень молодо. Браво, шикарно выглядишь. Ну, скажи, как ты вот остаешься вот такой хрупкой, опять же, в кавычках, женщиной, да? Несмотря на вот эту всю внутреннюю силу, вот такой вот огромный ствол мощный внутри. Что, где твой секрет? Делись.
Знаешь, надо подумать. Как, получается, наверное, ну, главный секрет, я люблю жизнь, я люблю красивую жизнь, и я, по сути, наверное, не скажу, что я там трудяга, я ленивая, я все делаю для комфорта, вот быстро-быстро сделать, чтобы потом отдыхать. Поэтому как-то вот исходя из этого, именно мой, вот основное, моя мотивация — это красивая жизнь. И я делаю все для этого. Потом еще секрет, это вот уже я говорила, я ни над чем не заморачиваюсь, то есть я много не страдаю. Я, наверное, тоже по-своему как-то это срабатывает. Это все время состояние, в основном состояние позитива. Всегда улыбаешься, всегда везде еще чувствую, я обожаю людей с чувством юмора. Вот прям, знаешь, вот если вот понимает, вот у него есть чувство, это все, вот мой человек. Мне кажется, ну это одно из сильных таких человеческих качеств. Вот у нас, у людей есть это, и это мощная сила. Это да. Вообще здорово. Вот, знаешь, пострадать же, опять-таки страдать, это как болото, оно тебя вниз затянет. Вот любая ситуация, да, я могу поплакать, я могу понервничать, могу попсиховать, ну все, вот оно как-то какое-то время, все, морал, все, больше не могу. И вот переходишь вот именно на вот, не знаю, кого-то, над кем-то посмеяться. Мы как любим вот маму троллить дома, это у нас вообще, да, ну, это, да, и вот мы с сыном друг друга, вот, знаешь, у нас начинается вот звонок и все, и вот это вот все вместе, ну, наверное, генетически, может быть, да, как-то мы вот в семье от родителей хорошо, и вот мы вчера буквально маме с сестрой объявляли благодарность, отцу объявляли благодарность. Мы одобряем твой выбор, ты выбрал хорошую себе супругу. Она, да, она неплохих детей родила. Мы вчера буквально за обеденным столом это сказали, мама, папа такой говорит, ну, мама сердце, ну, наконец-то одобрили. Ну, не расслабляйся, все, мы все равно все контролируем. Мы же... смеемся, типа, она сноха, у нас ему безникельный нас, короче. Ага. Все время же говорю, если что, апорт поставим себе.
Ну, вот ты подметила, действительно, все эти вещи, это, да, это позитив, это то, что у тебя, наверное, такая квота очень маленькая, да, на негатив, она быстро насыщается.
Да.
То есть 20%, все, оно уже не помещается, тебе нужно, значит, надо на позитив. И вот юмор, да, хорошее чувство юмора. Я вижу у тебя в сторис, это такие, ну, хохмачные такие вещи иногда выкладываешь. Я прям иногда, когда вот чувствую, что надо мне, не хватает это, я так смотрю, морал, есть какой-нибудь прикол? Это же сильно ты же говорят же очень часто, что вот настрой из головы, да, юмор, не принимать жизнь слишком близко к сердцу, да, ой, то есть не воспринимать себя слишком серьезно, не воспринимать жизнь слишком серьезно. Все это все-таки откладывается, вот этот внутренний свет, он как говорится, да, он отражается на хорошей коже, отражается на там, общем таком состоянии, то есть энергия, она светит изнутри. И, то есть даже если вот человек, может быть, не занимается каким-то там особым там уходом за кожей, не делает йогу лица или не делает массаж кожи, просто достаточно регулярно хорошо хохотать и там с дочей 6-летней притвориться, что тебе 6 лет, и этого уже достаточно.
Да, да, оказывается, все, да, все не так сложно, да?
Ну, а тогда, ну, а может быть, все-таки у тебя есть какие-то еще именно, да, какие-то практики ухода за собой, помимо вот внутренней энергии. Ты говоришь, ты диетами особенно не заморачиваешься, стараешься везде, во всем миру соблюдать. Ну, есть ли такое вот, что ты, да, стараешься там есть какую-то определенную пищу или там какую-то, какие-то ритуалы физической там активности соблюдать?
Да, без этого никак уже, когда вот тебе уже за 40, обязательно, я всегда прислушиваюсь к своему организму, то есть где-то я его чувствую, понимаю, и, допустим, там где-то вот поджелудочная, да, там, я прослеживаю, что я накануне ела, то есть я уже поняла, что вот, допустим, у нас, ну, мама постоянно там жареные баурсаки, пирожки, а жареное, ну, для меня, мой организм тяжело воспринимает. Я просто как-то, еще надо же при этом маму не обидеть. Я, допустим, мама там вот такую чашку пожарила, я могу вообще даже не притронуться. Она говорит, ты пробовала? Я говорю, да, пробовала. Вот такие классные, супер. Ну, вроде бы, она же там не считает их, так она поняла, что я попробовала, все нормально. А народу же много, там не отстелишь. То есть вот эти все-все нюансы как-то я делаю настолько, чтобы не усугублять, опять-таки, чтобы не уйти глубоко. То есть у меня везде один принцип. Вот не переборщи. Вот в еде я знаю, что мне жареное желательно уменьшить, потом я знаю, что мне на ночь есть нельзя, потому что если я вот после 6 прям объемся, то у меня будет тяжесть, у меня даже не лишний вес, а именно на следующий день будет такое тяжелое состояние, и вот какое-то даже боль в желудке будет. Mm-hmm. То есть я на ночь не ем много. Потом я знаю, что мне сон важен, я должна какое-то вот свои 7 часов поспать обязательно, и если я там бессонница, я там не выспалась какой-то период, я прям вот всех детей построила, все, меня не трогать, я должна поспать, потому что я сейчас вылечу из своей линейки. Mm-hmm. То же самое упражнения физические, я там вот, с ума не схожу по спорту, но я знаю, что утром у меня есть конкретные мои упражнения, которые у меня даже не выходя на улицу, не бегая, без велосипеда, я могу 15 минут только позаниматься на полу возле кровати, спустилась, что-то поделала, какие-то упражнения, и все, я себя бодрее уже чувствую. И вот так везде по чуть-чуть. По поводу питания, но вот там в основном жирное, вот жирное много не употребляешь. То есть везде так присматриваешься, поверхностно так считаешь, смотришь там. Параллельно какие-то витамины основные, знаешь же, что вот твоему организму нужно. Короче, вот так все. Все так. Не заморачивайся. Да, все по чуть-чуть. Я не люблю заморачиваться, и везде у меня по чуть-чуть.
Хорошо. Ну, замечательно. Получается, что ты, опять же, да, такая легкость у тебя ко всему, ты ко всему легко относишься, и просто у тебя очень хорошая такая связь со своим телом, ты чувствуешь моментально, ты знаешь, к чему это, с чем это связано, и то есть очень умеешь хорошо слушать свой организм.
Да.
Вот чтобы тогда уже напоследок, будем, так сказать, закругляться, ты могла бы посоветовать и нашим зрителям, слушателям, вот, либо совет, либо вот призыв, чем бы ты поделилась, какой-то вот такой, вот, как говоришь, либо упражнение по утрам делать, либо вот просто смеяться побольше, что-то вот, какой бы такой призыв ты людям дала, чтобы они практиковали до следующей нашей гости.
Да, друзья, я бы всех призвала бы любить себя. Вот наше, опять-таки, именно, мне кажется, вот постсоветское у нас, вот наше поколение и старшее, как-то мы должны себя в жертву всегда приносить. Вот я там за страну, за родину, но только не за себя. То есть за себя любить, это всегда казалось, что это вот эгоизм, вот ты эгоист. Я призываю все-таки себя любить. Вот именно с себя начинать. Ты себя начнешь любить, не как эгоист, и вот мне хорошо, а всем плохо. Просто люби себя не во вред окружающим. И окружающие начнут так же к тебе относиться. Во-вторых, а в-первых, как, в-первых, все-таки ты сам себя любишь, и ну, все изменится.
Ну, на самом деле, когда ты по-настоящему любишь себя, ты по-настоящему любишь других. Вот мне это было очень трудно понять, но я сейчас это поняла. И вот как ты говоришь, действительно, вот эгоист, он, может быть, где-то в глубине души на самом деле себя не любит. Это он просто, как говорится, напускное такое. Когда ты на самом деле себя полюбишь, то и как бы и о других лучше заботишься, и можешь отдать им себя в достаточной мере. Хороший такой совет. Знаешь, если честно признаться, лет 10 тоже, наверное, назад, когда мне говорили, надо полюбить себя, я вот не понимала, что это значит. Совершенно не могла понять. И вот мне на это мне потребовалось, наверное, лет 6-7. Вот как... Не могла бы ты объяснить в двух словах, что значит полюбить себя?
Наверное, вот элементарно начать с того, что ты любишь, что ты хочешь. Вот, что ты... Вот с утра, наверное, проснулся, во-первых, вот эти ритуалы, да, их сейчас все предлагают там похвалить себя за что-то, да, начать баловать себя. Вот какую-то мелочь захотел, не отказывай себе ни в чем. И делай так, что вот ты же знаешь, что ты сегодня, если вот эту зарядку сделал, тебе завтра, через год ты будешь лучше себя чувствовать. То есть ко всему подходи с точки зрения, как тебе будет хорошо сегодня, завтра, послезавтра. И на ночь обязательно тоже себя похвали за что-нибудь.
Ага, это очень хорошее.
Да, побалуйся. Да, обязательно купи себе мороженое. Пока дети там играют, не надо им мороженое. Себе купи. Ты заслужил. Почему такое? Вот если мороженое только детям. Нет, я тоже хочу мороженое. Так ведь? Да. Это нормально. Не надо там говорить, ой, я такая жертва, я никогда там. Нет, мороженое, пусть только дети мои едят. Я это не понимаю. Все, ты человек, ты имеешь право и на мороженое, и вот что ты хочешь. Главное только не во вред. Не надо там отбирать у кого-то мороженое.
Или не надо по килограмму мороженого на ночь каждый день тоже.
Да.
В меру, опять же, да. Как морал говорит, во всего по чуть-чуть.
Да, все по чуть-чуть.
Ой, ну здорово. Спасибо тебе большое, Марал. Мы так классно пообщались. Мне очень понравилась твоя искренность. Благодарю тебя за искренность. Вот именно твои истории, которые ты переживаешь с детьми. И вообще, я думаю, что они очень вдохновят наших зрительниц, слушательниц. Мне кажется, вот никогда не подумала бы, что вот за такой, так сказать, за таким хрупким, нежным фасадом кроется такая сильная, волевая женщина. Так что восхищаюсь огромное тебе спасибо, что пришла. И вот надеюсь, что мы с тобой встретимся наконец вживую.
Я тоже очень надеюсь. Спасибо за приглашение. Было очень приятно поговорить.
Спасибо. Ну, всем счастливо. До новых встреч. Пока.
Пока-пока.
Если вам понравилось интервью, пожалуйста, поделитесь им среди ваших друзей и близких или в ваших соцсетях с хэштегами «Наши сильные хрупкие женщины» или «Радио Карима Джам».